Exler.ru.
Добрый вам вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в Москве прошла освежающая гроза, а сейчас в вашем радиоприемнике не менее освежающая передача Exler.ru, которую по странному стечению обстоятельств веду я, Алекс Exler.ru. Наверняка многие из вас, открывая свой обычный почтовый ящик, с руганью достают оттуда всякие пестрые рекламные листовки, в которых вам предлагают отдохнуть в Сочи, заработать 200 тысяч долларов за один месяц, купить крокодила в хорошем состоянии, излечиться от сглаза, в свою очередь сглазить соседа-металлиста, приворожить любимого к бутылке кефира вместо бутылки водки и так далее. Наверняка практически все, рассеянно взглянув на эти листочки, или заботливо засовывают их в ящик соседа, либо же просто роняют на пол, причем из простого человека любя, чтобы и уборщица могла получить информацию по всем этим интереснейшим видам услуг. И только единицы, взглянув на эти листочки, находят в них что-то полезное для себя. Эти цветастые листочки – непрошенная реклама. Вы ее не заказывали, вы не выражали желание ее получать. Вам ее присылают насильно, и вам приходится тратить время и на то, чтобы ознакомиться с содержимым, которое вряд ли вас заинтересует, и на то, чтобы дальше куда-то деть эти листочки, потому что не будете же вы их совать в карман. Что интересно, в интернете наблюдается практически такая же картина. Почти каждый пользователь, имеющий почтовый ящик, каждый день из них выгребает одно, два, пять, десять, двадцать, тридцать, пятьдесят и даже сотни рекламных объявлений. Непрошенная реклама в интернете называется загадочным словом «спам». Откуда взялся этот термин? Это довольно интересная история. В 1937 году довольно известная фирма Hormel Foods разработала новую разновидность консервов свиной тушенки. Фирмой был объявлен конкурс на лучшее название новому продукту, в котором победил радиоактер из Нью-Йорка Кеннет Дэниел, предложивший назвать тушенку звучным словом «спам». Успех нового названия был потрясающим. Оно было на слуху у всех и каждого, и обедневшие после кризиса американцы сметали дешевые консервы с полок магазинов. Фирма предлагала сотни рецептов приготовления блюд из спама. От простых сэндвичей на кусок хлеба кладется ровно отрезанный кусок спама, сверху накрывается другим куском хлеба. До изысканных блюд тонко порезанные ломтики спама, политые сладким соусом и заправленные мелко порубленными кусочками спама. Спам настолько завладел умами простых американских тружеников, что его производство росло год от года. И невозможно было пройти вдоль витрин магазинов или открыть любую бульварную газету, чтобы не наткнуться на рекламу спама. Недорогой, экономичной, вкусной и питательной еды для всей семьи. Спам вышел за пределы Америки и стал завоевывать континенты. Его продавали в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и даже в Японии. Таким образом, слово «спам» стало как бы синонимом навязчивой рекламы, и знаменитые комики «Воздушный цирк» Монти Пайтон в одном из своих выпусков пародировали спам и в хвост, и в гриву. В сценке официантка в кафе предлагала посетителям яичницу с беконом, яичницу со спамом, яичницу с беконом и спамом, спам с яичницей, с беконом и со спамом, лобстеры, креветки, шарлотками и трюфелями в бинном соусе, украшенные поджаренным яйцом и ломтиками спама. А к концу обеда посетители забывали обо всем на свете и хором распевали песню о чудесном, прекрасном, любимом, вкуснейшем спаме. Доподлинно неизвестно, была ли фирма Hormel Foods первооткрывателем в массовой рассылке писем с рекламой по электронной почте, однако в 1997 году у нее была уже масса конкурентов, которые делали подобные рассылки безо всякого зазрения совести. А слово «спам» в интернете прижилось и стало обозначением для наглой, беспардонной и нахальной непрошенной рекламы. Сегодня мы с вами и будем говорить о спаме, о том, какой вред он наносит и как от него защищаться. Как обычно, для беседы на эту тему я пригласил гостей, которые представлю вам в нашей рубрике «Гость в студии».
А я дверь закрыл, не закрыл.
А я дверь закрыл, не закрыл.
А я дверь закрыл, не закрыл.
А я дверь закрыл.
Гость в студии.
Не закрыл.
Итак, сегодня не закрыли дверь в нашу студию два человека, два наших гостя. Это Александр Милицкий, один из ведущих экспертов в области провайдерского бизнеса, редактор независимого обзора провайдеров, который располагается в интернете по адресу www.provider.net.ru. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Второй наш сегодняшний гость – это Петр Диденко, начальник отдела технической поддержки фирмы «Зенон НСП», он же координатор проекта «Антон». antispam.ru. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что телефон в нашу студию 247-2183, и вы, дорогие радиослушатели, можете звонить и задавать мне и нашим гостям любые вопросы. Итак, сегодня мы говорим о спаме, и первый мой вопрос Петру. Петр, когда спам появился в интернете, когда было зафиксировано, ну, скажем так, первый раз это явление?
Алексей, безусловно, нельзя точно назвать дату, когда появился спам. Но, видимо, можно предположить, что он появился одновременно с электронной почтой и читая архивы, там, которые доступны в интернете, да? До 1982 года. Я думаю, что это примерно то время.
Понятно. А от спама можно вообще избавиться или это как бы совершенно безнадежно? То есть мы его получали, получаем и будем получать?
Совсем мы от него не избавимся, но мы можем сделать что-то, что избавит нас от него насколько-то.
То есть как бы поток этих сообщений будет оставаться всегда, насколько я понимаю, да? И мы можем просто его как-то уменьшить. А вот такой вопрос, сколько вообще спама в интернете, как-то это можем выяснить? Какое количество этих рекламных объявлений, ну, скажем так, пользователи Рунета или пользователи Москвы получают ежедневно или там раз в неделю, то есть в неделю или в месяц?
Мы пытались подсчитать, и вышло, что это миллионы писем ежедневно. Миллионы писем спама, ненужных никому, мусор.
А подсчитали это по Рунету или это по провайдеру Зено?
Мы считали у себя, сколько мы можем там однозначно определить, что это спам, и отсечь. Вот, и примерно прикинули, сколько же это может быть вообще. Ну, зная, сколько пользователей примерно на Рунете есть.
Понятно, то есть это миллионы писем ежедневно?
Миллионы писем.
Миллионы писем. А хорошо, как-то можно определить эти объемы или как-то можно перевести это в некие денежные эквиваленты? То есть сколько вообще это стоит, сколько мы за это платим? Ведь, насколько я понимаю, за это в конечном итоге платят клиенты провайдеров, да? То есть фирмы, которые предоставляют доступ в интернет, правильно?
Да.
Какое количество денег мы за это платим?
Можно прикинуть, сколько платят провайдеры. Я думаю, что для крупных провайдеров это десятки тысяч долларов в год.
Так.
Для мелких тысячи. Вот. Можно представить, сколько пользователей провайдеров. Вот. И представить, сколько, в принципе, провайдеры зарабатывают. Ну, и, соответственно, объемы вырастут.
То есть, я так понимаю, данные, в общем, не радостные, да? То есть, денег на это тратится достаточно безумное количество.
Тратится очень много денег.
Давайте послушаем звонок. Дмитрий, добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Я хотел задать вот такой вопрос. Насколько эффективна такая реклама для рекламодателей? То есть, они находят свою публику, либо это в лоб рассылка просто по email-адресам?
Понятно.
И если эффективно, то по сравнению с другой рекламой, то есть же точечная рассылка по почте, по обыкновенной, есть реклама в средствах массовой информации и так далее. То есть это оправдывает себя, либо это никому не нужный мусор?
Понятно, понятно. Хороший вопрос, да, давайте его ответим, Петр. Александр.
Ну, понятно, что если бы это было экономически неэффективно, вообще этим бы никто не занимался. Спам на сегодняшний день, к сожалению, экономически эффективен, при том, что его КПД составляет там сотые и тысячные доли процента, просто потому что спамер не оплачивает все тиражирование отправленного им письма и доставку до каждого адресата, он оплачивает фактически отправку до ближайшего почтового сервера, с которого он это делает. Все остальное ложится на плечи других. Понятно, что украсть эти деньги, он фактически перекладывает расходы на получателей, украсть всегда выгоднее, чем сделать как-то по-другому. Поэтому спам при его нижайшем экономическом эффекте, там, при тысячных долях процентов, процента эффективности, он все равно выгоден.
То есть я бы хотел, наверное, сделать такой пример. Или вот я как спамер, предположим, беру и оплачиваю бабушкам, старушкам не отправку, раскладку моих рекламных объявлений по обычным почтовым ящикам. Либо я нанимаю самолет, который прилетает над городом и вываливает несколько тонн этих объявлений, которые сыпятся на весь город.
Я не соглашусь с такой трактовкой. Вот почему. Обычный спам, так называемый, он даже как спам не воспринимается. Почему? Потому что вы, Алекс, если начнете этим заниматься, вам нужно будет оплатить типографию, нанять людей, которые разнесут. За это будете платить вы, а не пользователь.
Да.
Здесь спамер покупает, условно говоря, 10-долларовую карточку, рассылает с нее несколько сот тысяч сообщений, И эти несколько сот тысяч сообщений, за каждый из них получатель платит из своего кармана, да, там, да, по несколько центов, но в сумме получается ущерб, который наносится, составляет просто, ну, по моим прикидкам, по России миллионы долларов в год. Вот за счет того, что они воруют эти миллионы, они, собственно, и занимаются выгодным бизнесом. Понятно, что там из 100 тысяч пользователей, которые получат объявление о продаже, скажем, шагающего экскаватора, угу, в общем, если один получится покупатель, то это уже будет хорошо, редкая, конечно, удача.
То есть они затратили на это, на самом деле, всего-то там десяток долларов, да, да, и все. Петр, хотите что-то сказать?
Да. Угу. Сами спамеры утверждают, что эффективность такой рекламы составляет 15%. 10-15%.
Но это очень много, насколько я понимаю.
Да.
Потому что, извините, я перебью. Дело в том, что, насколько я помню, оценки эффективности рекламы в средствах массовой информации, там обычно считается 1%, это уже хорошо. Вот когда, да, дается реклама, например, в «Московском комсомольце», считается, что эффективность — это 1% от тиража. А здесь они говорят даже 10-15%.
Ну, естественно, речь идет там о рекламе разных там товаров. Вот. 10-15 говорят спамеры. Естественно, как бы можно говорить, что это ложь.
Насколько я понимаю, в общем-то, спамерская рассылка, спамерская реклама, да, я просто хотел бы пояснить для радиослушателей, что под термином спамеры мы называем людей, которые осуществляют вот эту рассылку спама. Это могут быть отдельные люди, это могут быть целые фирмы, которые этим занимаются. Так вот, как я понимаю, спам — это такое ковровое бомбометание. То есть кидается гигантская бомба, такой блокбастер, который захватывает несколько кварталов, а как бы попадет это на одного, на двух людей, которым они должны дать по голове, то есть, грубо говоря, которые должны среагировать на эту рекламу. Вот. Они надеются, что попадут, и, видимо, как бы попадают. То есть, насколько я понимаю, это достаточно, к сожалению, для нас это, в общем, для нас, конечных получателей, это очень плохо, но это достаточно эффективный вид рекламы. И достаточно выгодный для этих спамеров, правильно?
Он выгодный, но неэффективный. Еще раз повторю, он неэффективный с той точки зрения, что количество откликов там по сравнению с той же самой обычной рекламой в прессе, оно ничтожно, оно мизерно. Он выгоден просто потому, что деньги, за которые весь этот процесс оплачивается, они элементарно воруются у прочих пользователей. Воровство всегда выгоднее.
Выгоднее. Давайте еще звонок послушаем. Дмитрий, вы в эфире, добрый вечер.
Алло, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел обратить ваше внимание на аналог спама в GSM-связи. Вы никогда не сталкивались вот с московским одним оператором GSM, который отправляет СМС с рекламой, продает дом на Рублевке или там продается трехкомнатная квартира с адресом там и так далее. Вот мне очень часто приходят такие сообщения, то есть, ну, штучки три в день как минимум капает.
Понятно, но дело в том, что спам как таковой, он же принят, как мы уже говорили, и в обычной почте, то есть в обычной почтовой ящике мы получаем спам, в электронной почте, и в виде СМС-сообщений. Вот Петр что-то хотел сказать по этому поводу, да?
Да, СМС-спам – это такая новая возможность для спамеров. Вот. На самом деле, конечно, ее используют. Безусловно, такие случаи есть и у нас в стране. Вот. Мы на сайте вся антиспам.ру мы писали уже о том, что вот у некоторых московских операторов действительно имели случаи, когда рассылались там десятки тысяч смс-сообщений.
А с этим-то, как бороться как-нибудь можно?
Это можно делать, если оператор может оперативно влиять на ситуацию.
Понятно. Я напоминаю, наш телефон в студию 247-21-83. Мы сегодня обсуждаем тему спама, непрошенной рекламы в интернете. У нас в студии Александр Милицкий и Петр Диденко. Итак, Александр, к вам вопрос. Вот мы говорили о том, что спам в любом случае эффективная реклама просто потому, что спамеры воруют деньги у клиентов. Как к этому относится правительство? Есть ли какие-нибудь законодательные акты? Насколько я знаю, вот есть часть 2 статьи 29 Конституции РФ, а что-нибудь еще из этой серии есть? И что говорится в этой части 2?
Ну, в части 2 статьи 29 Конституции РФ говорится о праве граждан на распространение информации законными средствами. На эту статью очень любят ссылаться спамеры, они делают соответствующие приписки, пытаясь создать впечатление, будто бы они действует в своем праве. На самом деле эта статья устанавливает право распространять информацию законными средствами. Есть куча, даже при нашем несовершенном законодательстве, которое совершенно не заточено под реалии интернета, есть целый ряд законов, которые спамеры при этом нарушают. Ну, здесь можно было привести бы аналогию вот такой. Если я, например, подойду к автомобилю спамера, возьму краску кисточки и напишу: владельцы этой машины спамер. Данная надпись осуществлена на основании части 2, 29. Я выражаю свое мнение, открыто его распространяю, ваша машина стояла на открытой стоянке.
Это очень хорошая мысль, мне начинается.
Я понимаю. При этом я, тем не менее, с точки зрения закона буду неправ, поскольку, выражая свои мысли, я не имею права наносить ущерб другим лицам.
Конечно, конечно.
И здесь, когда спамер в своей пропаганде пытается объяснить, что а вот мы в своем праве, мы действуем в полном соответствии с законом, это является наглой ложью, к сожалению. Они нарушают, например, закон о защите прав потребителей, это чистейшее навязывание платных услуг,
конечно,
в чистом виде, закон о рекламе в целом ряде пунктов, целую массу просто других законодательных актов.
Понятно, Александр, спасибо, давайте звонок еще послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот еще вопрос или обратить внимание. Сейчас пошли спамеры второго порядка, то есть спамеры, которые рекламируют себя как спамеры.
А, есть такое, да, сталкивался.
И вот чуть ли не больше половины стало именно вот этих спамеров в квадрате.
Новая производная спамеров. Да, Александр сейчас ответит на этот вопрос.
Я бы сказал, что это спамеры как раз не второго, а первого порядка. Дело в чем? Основная масса клиентов, которые заказывают эти рассылки, они сами ими не занимаются. Они являются людьми, которые не очень давно работают в интернете, не очень хорошо себе представляют, что такое хорошо, что такое плохо, не знакомы с нормами пользования сетью. Им приходит реклама: мы ознакомим с вашей продукцией, там 100 миллионов человек по всему миру, они на это дело покупаются. Вроде денег небольших требуют.
Ну да.
А вот как раз те ребята, которые рекламируют услуги по рассылке, специализированный софт, адресные базы, это, собственно, и есть профессиональные спамеры, которые заказами вот от подобных лопухов, собственно, и кормятся. Это их основной, к сожалению, профессиональный бизнес.
Понятно, спасибо. Еще один звонок успеем послушать. Добрый вечер.
Алло, я могу говорить?
Да, конечно, вас слушаю.
Добрый вечер, меня зовут Валерий Бувалин. У меня вопрос к провайдерам. Скажите, если для вас, так же, как и для нас, невыгодно спам, почему нельзя предусмотреть, чтобы 10 тысяч адресатов, получивших ненужную почту, могли ее отправить обратно спамеру, и он разорится на такого типа рекламе?
Понятно.
Почему мы не имеем возможности ему послать обратно? Когда я пытаюсь это сделать, мне отвечают, что нет, доставить не можно.
Понятно. Петр, ответьте.
Да, вы абсолютно верно заметили, что вообще неплохо было бы иметь возможность так сделать. Но, к сожалению, не всегда можно так сделать, потому что я бы сказал, что в 99%, наверное, спам приходит с анонимных адресов или вымышленных адресов. Поэтому, как бы, можно найти откуда, в принципе, из сети попал в том, но от кого конкретно нет.
Невозможно. Да, но мы этот вопрос еще обсудим. У нас сейчас, к сожалению, заканчивается первые полчаса нашей передачи. И заканчиваю я ее песней, в которой поется о летнем дожде, о том, чего мы так долго ждали, и вот сегодня утром наконец-то дождались. Oh,
что бывает шутя. Просто летний дождь.
В Москве половина десятого вечера, на волне Маяка новости. Госсекретарь Колин Пауэлл призвал Сенат США ускорить процесс ратификации договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов. В соответствии с документом, ядерные арсеналы России и США будут сокращены на две трети в течение следующего десятилетия. Договор способствует переходу от стратегического соперничества к стратегическому партнерству, сказал Пауэлл. Новый уголовно-процессуальный кодекс требует доработки. По оценке экспертов, вступивший в силу с 1 июля кодекс вызывает множество споров, в том числе у правоохранительных органов. По заявлениям депутатов Госдумы, он содержит много противоречий и пока работает с трудом. Новый кодекс был принят в целях недопущения противозаконных методов ведения следствия, фальсификации доказательств. Строительство новых атомных электростанций в России начнется не ранее 2008 года, сообщил президент концерна «Росэнергоатом» Олег Сараев. По его словам, продление ресурса действующих энергоблоков обойдется втрое дешевле, чем новое строительство. «Росэнергоатом» приступает к модернизации действующих энергоблоков. В ближайшие три года концерн модернизирует 5 энергоблоков из 30 и достроит еще 4. Вспышка малярии в Кении унесла жизни десятков людей. Тысячи инфицированы, передают РИА Новости. По данным Министерства здравоохранения страны, быстрому распространению болезни способствовала необычно теплая и влажная погода. В район бедствия направлены мобильные клиники и дополнительные бригады медиков. Международный аэропорт Шереметьево получил новый сертификат годности аэродрома и его оборудования к эксплуатации. Документ подтверждает соответствие аэропорта всем требованиям Международной организации гражданской авиации. Это значит, что дано добро на посадку самолетов в сложных метеоусловиях. Сертификат выдается на 5 лет. Тем временем совет директоров аэропорта Шереметьево обсудит в среду условия конкурса на строительство нового терминала аэропорта. Корпорация «Боинг» будет участвовать в создании российского самолета для региональных авиалиний. Об этом заявил глава компании на видеобрифинге «Москва-Чикаго». В рамках проекта «Боинг» поможет российским специалистам из конструкторских бюро «Сухого» и «Ильюшина» исследовать будущий авиационный рынок. Отмечено, что за 10 лет «Боинг» вложил в аэрокосмическую отрасль России более миллиарда долларов. Музей имени Юрия Деточкина открылся в Москве. В нем представлены всевозможные приспособления для взлома гаражей и угона машин. В залах выставлены 200 экспонатов, от специально заточенной линейки до электронных средств, позволяющих выводить из строя автосигнализации. Специально для коллекции музея ГАИ Москвы передала фальшивые автономера, водительские права и спецталоны. О погоде. По сведениям синоптиков, в Москве в этот час 21 градус, давление воздуха 751 миллиметр, влажность 82%. Завтра в городе, так же, как и в Санкт-Петербурге, без осадков и дневная температура 26-28, в столице ночью 16-18.
Найди свою программу на «Маяке 24».
Главная информационная программа «Час новостей» в полдень, в 15 часов и в 6 вечера с Натальей Евтеевой и Андреем Шереметьевым.
Подробности главных новостей к этому часу.
Обо всем, что вас могло заинтересовать в наших информационных выпусках,
мы рассказываем детально, воссоздавая картину событий.
О лучшей половине сказано далеко не все. Можете убедиться в этом в воскресенье в 17.10. Программа Светланы Свистуновой «Лучшая половина».
Все о жизни женщины и ее новой роли в 21 веке. До сих пор история писалась мужчинами. В этой же передаче новейшая история глазами женщины.
Мир волшебства в школе Хогвартс. С программой «Домашнее чтение» вы можете узнать все о приключениях Гарри Поттера и выиграть приз в викторине. Книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере читает Юрий Куценко по выходным в 13.10 и 20.15.
Раз, два, три!
Гарри Поттер снова в школе.
Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках.
Не пропусти свою программу на «Маяке 24».
103.4 FM. Экстер. Маяк 24. exler.ru.
Я напоминаю, что в эфире передача exler.ru. Наш телефон прямой эфир 247-21-83. 247-21-83. Мы сегодня разговариваем о спаме, о непрошенной рекламе в интернете. С нами в студии Петр Диденко и Александр Милицкий. Александр, к вам следующий вопрос. Почему в последнее время настолько сильно выросла активность как спамеров, так и их противников? Что вообще сейчас происходит в интернете?
Сейчас в интернете происходит очень простая ситуация. Во-первых, сильно растет число пользователей. И основная масса нынешнего пользователя – это не как было раньше, люди, которые достаточно хорошо знакомы с компьютерами, телекоммуникациями, с предысторией всего этого дела, а люди буквально с улицы. Обычные бухгалтера, торговцы,
велосипедисты,
кто угодно. Вот. И, соответственно, именно эта аудитория для спамеров, которые предлагают свои вроде бы заманчивые услуги, представляет достаточно такую неустойчивую группу, которая легко поддается на влияние, не будучи в курсе, что это такое. Проблема вторая заключается в том, что прогресс технически не стоит на месте, и, к сожалению, на сегодняшний день, если раньше вот спам был просто такими рассылками, вот человек разослал там по одному адресу поста по 1000, то сейчас это уже все-таки индустрия, поставленная на поток со своими технологиями. То есть есть специальное программное обеспечение, которое маскирует адрес отправителя, которое подставляет фальшивые обратные адреса, чтобы сбить с толку тех, кто будет пытаться это дело преследовать. Выходит через какую-то там цепочку зарубежных серверов. То есть с этим бороться, естественно, становится объективно сложнее. Здесь противостояние, что называется, брони и снаряда, как в любых таких делах. И сейчас просто идет волна спама, он утраивается там примерно каждые полгода по числу сообщений по трафику. Ну и как естественная реакция идет озлобление тех людей, которые страдают
от спама, пытаются с ним бороться. Давайте послушаем звонок. Олег, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Было много сказано о спамерах, о том, какие они нехорошие люди и как крадут деньги.
Так.
Но существует другая сторона проблемы. Это борцы со спамом. В частности, та группа, которая является фанатиками.
Так.
Которая нарушает связанность сетей, блокирует прием почты с сетей других провайдеров, которые не подозревают в поддержке спамеров. Так. И они... ну, грубо говоря, мешают пользователям принимать почту. То есть, как бы, опять же, нарушают их права.
Связанность с сетью, да. Скажите, а вот как вы видите, хорошо, вот если этого не делать, каким образом бороться со спамом? Что вы предлагаете?
Я ничего не хочу предложить. Мне интересует мнение Петра и Александра.
Хорошо, давайте Петра послушаем.
Да, спасибо за вопрос. Безусловно, во всем хороша мера. Вот. Хочется, чтобы в итоге...
И рыбку съесть, и на лошадке покататься, да. И чтобы спам не ходил.
И чтобы почта не терялась. Самое главное, чтобы не терялась почта. В общем, самое важное для провайдера – предоставлять качественные услуги. Если переусердствовать в там, борьбе со спамом, там, противодействии, фильтрах на почту, то, безусловно, будет теряться важная информация, которую пользователи рассчитывают получить, а это недопустимо.
Сейчас, давайте мы просто поясним немножко для других радиослушателей то, что, о чем вообще идет разговор. Дело в том, что когда кто-то, какой-то, ну, предположим, пользователь подозревается в том, что он рассылает спамерские письма, то есть, что он рассылает этот спам, эти непрошенные рекламные объявления, провайдера, то есть фирму, которая предоставляет ему доступ в интернет, просит перекрыть доступ в интернет этому данному конкретному спамеру, данному конкретному адресу. Об этом, в общем-то, и был вопрос звонившего. Здесь, естественно, совершенно можно вместе с водой выплеснуть и ребенка, потому что, во-первых, не всегда можно доказать, что именно этот человек является спамером. А кроме того, когда провайдеры на себя берут вот эту вот судейскую, палаческую функцию, то есть когда отрубают кому-то доступ, ну вот, как я уже сказал, в общем-то, можно получить какие-то определенные проблемы. Здесь я для себя, в общем-то, не решил, хорошо это или плохо. Вот Александр что-то хочет сказать, да?
Ну, во-первых, как я понимаю, вопрос был даже не об этом. Вот как раз, когда пользователь какого-то провайдера отправил спам через его сеть, он нарушил условия пользовательского договора, которое дело запрещает. У провайдера есть все, так сказать, документальные подтверждения того, что это было сделано. И здесь как раз его отключение за нарушение условий пользовательского договора никакой проблемы не представляет. Если вы закурите в метро или попробуете там войти туда пьяным, вас туда не впустят, поскольку вы нарушите правила проезда на метрополитен, даже если вы успели там заплатить и пустить там жетон.
Логично.
Вот. Вопрос был о другом. О том, что некоторые сети, некоторые провайдеры не ведут этой борьбы. Из их сетей, которые становятся своеобразными заповедниками, спам сыпется пачками, и другие провайдеры, которым надоедает это безобразие, они просто прекращают прием из таких сетей почты или просто рвут с ними связанность. Здесь надо себе представлять в этой проблеме два момента. Момент первый. Провайдер – это не благотворительная организация, это коммерческая компания, которая старается заработать себе денег для того, что, тем, что предоставляет услуги пользователям. Вот по статистике, которую удается наблюдать, недовольных спамом, которые жалуются провайдеру, закройте нас от этого, на 100 человек таких недовольных, бывает примерно один человек, который недоволен тем, что вот зафильтровали, что почта не ходит. Угу. Понятно, что коммерческая компания... которая действует в интересах собственной выгоды, будет все-таки, понятно, стараться соблюдать интересы всех, но она предпочтет потерять одного клиента, чем 100.
То есть ваш вердикт нужно закрывать, нужно блокировать?
К сожалению, в ряде случаев это просто получается неизбежным, потому что были уже случаи, когда просто под потоком этих сообщений от некорректно настроенного программного обеспечения спамерского просто выходили из строя системы, отвечающие за передачу электронной почты. То есть вплоть до... потери работоспособности сети на физическом уровне. Такие случаи были.
Хорошо, спасибо. Давайте еще звонок послушаем. Алексей, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Александр. Александр не хочет с нами разговаривать. Я напоминаю, наш телефон в студию 247-2183, 247-2183. Звоните, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, касающиеся спама. Петр, а вы хотите что-то сказать по поводу того, должны ли провайдеры это делать, или там масса каких-то тонких моментов?
Да, безусловно. Сложность при отключении пользователя заключается в том, что не всегда наш закон позволяет это делать. Вот. В общем, провайдеру...
А как же договор с провайдером?
Да, да. Провайдеру не очень приятно иметь вот так по совести, иметь пользователей, за которых, в общем, ему приходится там краснеть. И мы стараемся, чтобы не было таких ситуаций, когда кто-то... остается обиженным. Мы договариваемся с пользователями. Мы не отключаем их зачастую. То есть нет такого рубильника. Красная кнопка нажала, нет человека, да. Нет пользователя. Мы постараемся договориться, конечно. Мы думаем, это очень удобно для всех.
То есть вы к этому относитесь достаточно гибко, да? Если поступают какие-то жалобы, вы пытаетесь договориться с этим пользователем, а не сразу рубите ему.
Да, да. Если, позвольте, если не получается, то там возможна ситуация, когда очень сложно отключить пользователя, за которого нам приходится там нести убытки, но...
Понятно.
Такой закон.
Хорошо, спасибо. Давайте еще звонок послушаем. Михаил у нас на линии. Михаил, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Хотелось бы задать такой вопрос. Здесь вот прозвучали слова по поводу законодательства, и, значит, у провайдера имеется вся необходимая документация. Вот я не очень знаком с законодательством с нашим. То есть является ли то, что находится у провайдера, доказательством в суде? То есть какие возможны вообще последствия именно судебного характера?
Угу. Спасибо, Александр.
Что? Здесь ситуация очень простая. У провайдера остаются записи в виде файлов, логов, отправки, прохождения электронных писем.
Логов
через
это я просто объясню для радиослушателей. Это как бы протокол всех действий пользователя.
Да, в виде электронного файла. Сам по себе этот файл не может являться вещественным доказательством в суде, но при этом, если его распечатать на бумаге, если в присутствии, допустим, нотариуса, системный администратор, там, при свидетелях, поставить свою подпись, что этот файл не искажался, что вот он, да, действительно зафиксирован системой вот в таком вот виде, то этот документ будет иметь силу в суде, не вещественного доказательства, а свидетельского показания этого системного администратора. Угу. При этом он, этот системный администратор, будет нести уголовную ответственность за заведомо ложное показание по нашему закону, если это окажется, так сказать, подделкой или оговором.
То есть это серьезно.
Да, но при этом вот это будет именно сила свидетельского показания.
Понятно. То есть судья это может фигурировать. Петр, что-то хотели сказать по этому?
Да. Ну, я хотел добавить, что все подобные действия по фиксации там, протоколов различных, они производятся сотрудниками органов различных на основании законов. Вот. И там, конечно, не нотариус должен присутствовать. Вот. А, допустим...
Я брал просто крайне уже такой случай.
Следователь прокуратуры, допустим, или... Там.
Понятно. Ну, то есть в любом случае в суде это может фигурировать. Да. Давайте еще один звонок послушаем. Александр, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
Вопрос следующий. Вот Александр очень много красивых слов по поводу протоколов доступа, по поводу отсылки сообщений через непосредственно почтовый сервер провайдера. А у меня вопрос такого свойства. Если же мы имеем дело с так называемым спам-эрвитажем, с же, отправка корреспонденции, рекламирующей некий ресурс, идет через открытые релеи.
Uh-huh.
То есть через Азию, через какие-либо другие открытые релеи. То есть фактически нельзя выявить отправителя как такового. Рекламируется некий ресурс, размещенный вполне у конкретного провайдера, провайдера доступного, близкого, чуть ли не родимого, который находится на соседней улице в Москве.
Uh-huh.
Какие имеем мы и какие имеет провайдер, безусловно, вопрос скорее к Петру, возможности закрыть данный ресурс, прекратить доступ и прекратить данную рассылку?
Понятно, спасибо. Я только должен пояснить для слушателей, в чем вообще заключается вопрос. Даже прозвучала определенная техническая терминология, которая может быть непонятной. Вопрос очень простой. Вот, например, есть у меня какой-то магазин, и его, этот мой магазин, кто-то рекламирует где-то каким-то совершенно незаконным образом. Так вот, вопрос заключается в том, будут ли меня наказывать как владельца этого магазина, если этим незаконным образом меня прорекламировали. Правильно я как бы понимаю этот вопрос, да?
Да, именно так. Дело в том, что для того, чтобы закрыть пользователя, то есть прекратить действие договора с ним или приостановить, необходимо точно быть уверенным в том, что это именно тот пользователь, кто, значит, виноват в такой рассылке. Вот. Естественно, нужны доказательства. Зачастую этих доказательств нет, и, к сожалению, наши законы не позволяют нам как-то более широко здесь действовать. Вот. К сожалению, к нашему очень большому провайдерскому сожалению.
Понятно.
Мы бы хотели, чтобы ситуация была другой.
Так, Александр.
Я бы не сказал, что наши законы этого не позволяют, но процедура здесь достаточно сложна. Вот сейчас небольшая, довольно закрытая рабочая группа ведет проработку, скажем так, некой попытки все-таки эту проблему решить на законодательном, на судебном уровне. И, ну, если у нас это дело будет получаться, я думаю, что об этом будет в свое время известно из общедоступных источников информации.
Понятно, спасибо.
Я думаю, что не все безнадежно, хотя Петру и его компании я здесь действительно могу посочувствовать. На самом деле, это было камушек в его огород за вполне конкретный сайт, который все, кто в теме, достаточно хорошо знают.
Понятно. Я напоминаю, что телефон на прямой эфир 247-21-83, 247-21-83. Мы сегодня обсуждаем тему спама, непрошенных объявлений в интернете. А сейчас мы прервемся на новости интернета и высоких технологий.
24.
В апреле японская корпорация NTT Docomo заявила о создании мобильного телефона, способного распознавать движение губ пользователя и синтезировать речь на основе полученных данных. Недавно компания объявила о начале производства такого аппарата. Правда, устройство подверглось значительной модернизации. Теперь специальный модуль улавливает электрические сигналы, исходящие от мышц лица. По словам создателей, новинка может получить самое широкое применение. Например, в шумных местах города, когда абонент не может перекричать шум машин. Еще этот телефон, считает наша редакция, будет особенно полезен во время семейных скандалов. Вот представьте себе, на вас орет жена, а вы ей в ответ беззвучно шевелите губами, наговаривая текст на ее автоответчик ее мобильника. Жена считает, что вы просто повторяете про себя ее гневные слова, чтобы их лучше запомнить. А на самом деле ее ждет большой сюрприз, когда она прослушает свою голосовую почту и выяснит, что там совсем другие слова. Не так давно довольно большой популярностью пользовались музыкальные плееры, выполненные в виде обычной аудиокассеты. Более того, их можно было вставить в магнитофон, и сигнал со специального модуля имитировал запись с магнитной ленты. Компания Seagrand пошла немного дальше и объявила о выпуске плеера, который также похож на кассету, однако вставлять его в магнитофон вовсе не обязательно. Плеер может играть и сам по себе, а наслаждаться музыкой лучше через наушники. Новая модель плеера под названием Rave Metal имеет 256 мегабайт памяти, питает от собственного аккумулятора или автомобильного прикуривателя, а весит всего 55 граммов. Наша редакция считает, что следующим шагом фирмы Seagrand должен стать выпуск плеера в виде компакт-диска, затем в виде мини-диска, после этого в виде дискета и, наконец, в виде балалайки или еще какого-нибудь музыкального инструмента. И вот когда у пользователя окончательно поедет крыша от всех этих превращений, фирма Seagrand плеер выпустит плеер в виде обычного плеера, и он сразу станет пользоваться фантастической популярностью. Финская компания Nokia представила новую модель телефона 3610, предназначенного специально для пользователей мобильной связи в Азии. Аппарат оснащен черно-белым экраном, а также встроенным веб-браузером, поддержкой китайского лунного календаря и ввода текста на различных языках – китайском, хинди и других. Кроме того, в комплект входит 6 игр, несколько вариантов звонков, логотипов и скринсейверов. Размеры телефона 105 на 44 на 21 мм, вес составляет 95 грамм. Кроме того, как удалось выяснить нашей редакции, азиатская модель телефона сразу после разговоров нежным голосом благодарит хозяина за звонок и мелко-мелко кланяется, используя для этого механизм виброзвонка. Компания Rust Association предоставила новую разработку – компактную клавиатуру Vario, предназначенную для использования с мобильными устройствами, компактными компьютерами и сотовыми телефонами. При этом, в отличие от других клавиатур, в клавиши Vario не надо целиться, чтобы попасть пальцем. Все они абсолютно стандартного размера, однако изготовлены не из пластмассы, а из мягкой резины. Это позволило разработчикам создать новый тип клавиатуры – раздвигающийся. В случае, когда клавиатура раздвинута, ее длина около 27 см. В компактном же состоянии длина равна 20 сантиметрам. Вес устройства составляет 240 грамм. Наша редакция считает, что этот тип клавиатуры будет особенно популярен среди так называемых новых русских. Потому что, во-первых, резиновые клавиши без проблем выдерживают удары кулаком, которым любят работать по клавишам некоторые представители этого подраздела Homo sapiens. А во-вторых, что может быть круче, чем растопыренная клавиатура?
247-21-83.
Итак, мы продолжаем наш разговор по поводу спама. Ну вот мы поговорили о том, что такое спам, как, кто такие спамеры, как это все работает. Давайте мы поговорим о самом насущном вопросе, как, в конце концов, от этого спасаться на уровне конечных пользователей. Вот мы обычные пользователи интернета, у нас есть свой почтовый ящик, нам туда сваливается 10, 20, 50, 100 рекламных объявлений каждый день. Что нам с этим делать? Петр, что вы ответите на этот вопрос?
Во-первых, вас очень хорошо могут защищать провайдеры, если они этого хотят. Они это умеют, уверяю вас. Вот, если у вас есть проблемы со спамом, попросите своего провайдера, узнаете у него, есть ли у него фильтры, может ли он что-то в этом сделать.
Петр, я бы сразу хотел возразить. Дело в том, что спамеры обычно работают с разных адресов. Этих спамеров десятки, сотни тысяч, там, и сотни тысяч. И приходят письма от разных адресов. Я не могу жаловаться по поводу каждого спамерского письма. Вот что мне делать?
Есть некие автоматизированные системы, которые позволяют отсеивать довольно большое количество спама, вот, причем очень удачно, без потерь там, правильной почты. Плюс провайдер может вести какие-то собственные списки. Вот, большинство провайдеров такие методы, значит, практикуют. Кроме того, вы можете использовать свои...
какие-то собственные списки, да, в своем собственном почтовом редакторе.
Да, собственно, любая почтовая программа, почти любая, позволяют ввести какие-то правила фильтрации почты. Даже зачастую позволяю убивать такую почту прямо на сервере.
Причем самый эффективный способ задать в качестве фильтра в теме письма фразу «это не спам», потому что это почти всегда спам, когда там содержится такая фраза. Александр, что вы хотите сказать по этому?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, на пользовательском уровне фильтроваться занятие хорошее, но у всех проблем не решает. На уровне провайдера это бывает гораздо эффективнее. Дело в том, что спамеры обыкновенно используют для своих целей одни и те же сети, одни и те же открытые релеи, через которые они могут вырваться во всемирную паутину. И если провайдер фильтрует соответствующий набор адресов и не принимает с них почту, то в результате почта нормальная, валидная, не теряется, потому что никто оттуда ее просто в здравом уме не шлет, да, а спам утекается на корню.
Александр, какова эффективность вот, в процентах? Если это все удастся, так сказать, пресечь, сколько спама будет таким образом отсечено в процентах? 10, 20, 50?
Скажем так, комбинация из нескольких фильтров, таких как DRBL, DUL и там...
Жуткие заклинания, но неважно. Да.
Некоторых других позволяет отсекать до где-то 90-95% спама при грамотных настройках.
Это очень много. Давайте послушаем звонок. Ольга, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотела бы вот такой... я обыкновенный пользователь, я не очень хорошо знакома с компьютерными технологиями. Каждый день открываю свою почту и вот вижу такие объявления. Существует какая-то опасность внесения, кроме нежданных, неказанных объявлений, какого-то, может быть, вируса?
Да, конечно, конечно, Ольга. С этими письмами очень часто рассылаются не только рекламные объявления, но и вирусы. И у вас должна быть, у вас должен быть один единственный железный закон. Вы никогда не должны запускать приложенные к письмам файлы. Что бы там ни содержалось, даже если это письмо от вашего любимого, от подруги, от папы, от мамы, от брата, и там написано: «Ольга, запусти этот файл», не нужно этого делать, потому что почти всегда это вирус, почти всегда он нанесет какой-то вред вашему компьютеру. Если вы не запускаете приложенные к письмам файлы, в общем-то вы можете спать спокойно. Там есть определенные тонкости, особенно если вы пользуетесь программой Outlook Express, которая может выкидывать совершенно своеобразные кунштюки и заражать вас без вашего на то желания, но это уже отдельный разговор. На самом деле, самое главное, не запускать приложенные к письмам файлы, и вообще вот любые подозрительные письма нужно просто тут же удалять. Вы не удалите важное письмо, потому что как бы и по заголовку, и по адресу обратному, и по содержимому письма вы поймете, что это письмо вам нужно. А все подозрительные письма тут же убивать. Никогда там не может быть ничего ценного. Вот Петра, свое мнение по этому поводу, да?
Да. Кроме того, в любом случае необходимо пользоваться антивирусом. Это очень просто. Вы ставите себе программу, она проверяет все, что к вам приходит. Абсолютно.
Давайте последний звонок послушаем. Дмитрий, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Еще раз. А вот все же меня интересует вопрос, а как фирмы, предоставляющие пользователям услуги интернет и электронных почт, сами занимаются вопросами фильтрации вот этих вирусов и прочих вещей?
Ну, это немножко не по теме, но хорошо, Петр, очень быстро только ответьте, у нас время заканчивается.
Да, у каждого провайдера есть фильтры. Ему невыгодно получать мусор, это нагрузка на его оборудование, это плохо для клиентов, безусловно. Безусловно, мы, конечно, занимаемся фильтрацией в определенных там пределах.
Хорошо, Александр.
Я вернусь в паре буквально слов к изначальной теме, с которой мы соскользнули, к вопросу борьбы со спамом и спамерами. На самом деле, общее правило должно быть очень простое. Никогда, ни в чем, не верьте спамеру, не покупайте у них то, что они предлагают.
Пиши по каждому слову. Да.
Заходите на сайты, которые они рекламируют. Пока вы будете пользоваться их услугами, пока вы будете увеличивать им посещение на этих сайтах, им будет в той или иной степени выгодно этим заниматься. Если никто не будет откликаться на спам, спам просто вымрет сам.
То есть,
Это, конечно, утопия, но тем не менее.
Самый главный совет, который мы можем дать сегодня, провайдеры заботятся, в общем-то, о том, чтобы оградить вас от спамеров, вы можете сами это делать, но самое главное, игнорируйте их, никогда не отвечайте на их сообщения, они этого очень ждут.
Кстати, не обязательно игнорировать. Вот, например, позвонить по телефону и высказать неудовольствие, что вы, ребята, какого, извините, лешего, рассылаете нам свои сообщения, это, кстати, вещь полезная, это довольно неплохо действует, опять-таки, на тех неопытных начинающих спамеров, которые вот попробовали, если вместо кучи покупателей к ним приходит куча разгневанных звонков, в следующий раз они воздержатся.
Согласен. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам, Александр, спасибо, Петр. Мы очень интересно поговорили. К сожалению, нас было немножко мало на это времени. Нам уже пора прощаться. Я напоминаю, что адрес сайта Маяка24, тройной www.radiomayak.ru/mayak24. Адрес нашей передачи radio@exler.ru. Пишите. Мы очень рады вашим письмам. Заканчивает нашу передачу песня группы «Манго Манго», моей любимой группы, которая называется «Источник наслаждений». Это вовсе не о спаме. До следующих встреч. Удачной вам недели. Счастливо.
Однажды крошка сын к отцу пришел.
Как я люблю эту песню, господи.
Кстати, вампир чудную историю рассказывал.
Скажи мне, папа.
Там в кардешнике как-то спамер на ночь зарядил совсем, которая была пивнастроена и... От службы, который приходил с сложных адресов, рассылал по всему списку. Он приходит с утра, в понедельник.
И что такое,
наблюдает
папа,
стоящий просто радио
на почтовый.
Просто, ну, представляешь себе все это дело. И он замечательно совершенно образом побелев, берет кусачки, идет к этому арендатору, который, собственно, рассылал. Подходит к этой машине, вы помните, все просто замерли, глядя на его лицо, и он в гробовой тишине кусачками перекусывает коаксиал.
Это называется дуэли. Вообще, на самом деле, я думаю, что со спамом бороться можно одним единственным образом. Их надо выходить. Приводить в какое-нибудь одно место. Обливать бензином и поджигать. Это будет настоящий источник наслаждения.
Шутками, когда в 98-м году Дениска ЛТД, который терроризировал одно время, он исчез, народ говорит, что ему просто рожь начистили.
Он, вот, кстати, был такой действительно человек, который там рассылал огромные горы спама и подписывался, причем моим именем. Вот. мы его все очень не любили.
Его поймали? Понятно.
Никто не знает,
никто, что с ним случилось. Кто его поймал, а кто знает, тот не говорит.
У меня на самом деле появилась совершенно гениальная идея. Надо собрать несколько десятков спамеров, привезти их сюда в передачу. Потом пригласить сюда всех, кто от них пострадал, вывести их на какую-нибудь площадку.
Да, очень интересно было бы. Я думал, кто-нибудь из них сегодня будет звонить.
Но, кстати, нет. Боятся. Они боятся, что их телефон поймают.
Странно, что Макс Терентьевич не позвонил.
Да, но же не страшно еще. Позвоните, говорите.
Так, кстати, а кнопка кто опять не выключил? Как всегда.
А гипертоник в тайне от врача. Варил ночами очень-очень крепкий кофеечек. Он бегал по больнице хохоча. Будил больных, вот настоящий наслаждение источник.
Источник наслаждения.